В том поколении женщины починили то, что мужчины поломали. Во времена Золотого Тельца мужчины сказали Арону: «Вытащи кольца и сделай Золотого Тельца». И когда Арон попросил вытащить кольца у жен, жены протестовали и сказали: «Мы свои кольца, мы свои серьги не дадим». То же самое во времена Мираглим, шпионов, разведчиков, когда они пришли и сказали: «Народ, который был в земле Кнаан, земля Израиль, сильнее Мимену, чем мы». Сказанные их не мысли были: «Мимено, сильнее, чем он, чем Творец». И поэтому вышел приговор против этого поколения, что они не зайдут в землю Израиль. Но это был приговор против мужчин, как сказано, все поколения мужчин, ни один из мужчин не зайдет, кроме Калева и кроме Йошуа бен Нун. Получается, мужчины не зайдут. Но женщины зайдут. Мы видим, что женщины починили то, что мужчины поломали. И поэтому рядышком, прямо следующая секция, в Торе говорит насчет дочек Цлофхада. Почему сказано насчет дочерей Цлофхада? Потому что так же, как они хотели землю Израиля, так же, как они хотели быть в святой земле, так и женщины этого поколения, святые женщины поколения, починили то, что ломали мужчины, и поэтому Творец им дал возможность зайти в землю Израиля, потому что они хотели эту землю. И поэтому эти главы вместе связаны насчет дочек Цлофхада, показать, что женщины поколения точно так же, как и дочери Цлофхада, и рядышком насчет уничтожения поколения пустыни, показать, что мужчины не смогли зайти, но женщины имели достоинство благословление зайти. Интересно посмотреть немножко дальше. Величие, которое имели дочери Цлофхада, идет также на их отцов. Поэтому перечисляется линия, кто их отец, кто их дедушка и так дальше. Это идет выше на Махира и выше на Йосефа. Имеется в виду их величие. Это также величие их праотцов, это также величие Махира, это также величие Йосефа. Дочки Цлофхада выступили в правильное время, когда Моше Рабейну учил еврейский народ насчет законов имущества, насчет inheritance. Выступили дочки Цлофхада и спросили: если мы получим наследство от нашего отца, то есть если мы имеем статус сыновей, то мы должны получить наследство нашего отца. Если же мы не имеем статус сыновей, тогда пусть наша мать делает йибум. Закон, когда умирает муж, и жена не имела детей, она идет к старшему брату для того, чтобы продолжить род своего мужа. Она говорит: если мы не имеем статус сыновей, и мы не можем иметь в наследство землю, имущество нашего отца, то тогда, раз мы не имеем статус сыновей, так пусть тогда наша мать продолжает род своего мужа и делает йибум. И Моше Рабейну идет спрашивать их не вопрос Творца. Почему только сейчас Моше Рабейну встречается с дочерьми Цлофхада после 40 лет в пустыне? Потому что Моше Рабейну мог бы подумать, что он отделился от своей жены 40 лет. И это для него хвала. Поэтому Творец, нет, Творец посылает дочерей Цлофхада, чтобы они спросили его этот вопрос после 40 лет в пустыне. А кто дочери Цлофхада? Это женщины, которые самая младшая из них не женилась до 40 лет. Они ждали достойных мужчин. Они не были обязаны ждать столько времени, 40 лет, мы сказали, пока что не вышла замуж за достойного мужчину. Не были обязаны ждать это время. А Моше Рабейну, который таки да был обязан, чтобы не было гордыни. Поэтому Творец делает так, что Моше Рабейну только сейчас, после 40 лет, чтобы не было гордыни, не было хвалы, встречая дочерей Цлофхада, которые из-за своей воли ждали так долго, чтобы встретить и выйти замуж за достойных себе мужчин. Сказано, что Моше Рабейну принес их не вопрос Творцу. Почему Моше Рабейну не знал ответ на этот вопрос? Некоторые говорят, что Моше Рабейну потерял, то есть Творец спрятал ответ от Моше Рабейну. Мы видим, что праведники, если показывают немножко высокомерие, связанное с мицвой, становятся слабыми и теряют свою силу в Торе. И мы это видим из ситуации царя Давида. Когда царь Давид в Псалме 119, 54 предложение, сказал твои законы, не просто законы хуким, скрытые законы, которые непонятны их не причины, твои хупим для меня песни. Непонятные скрытые законы — это песни для меня. И рили это могло бы звучать, что они простые и знакомые для меня. Творец говорит царю Давиду твоей жизнью, в конце концов, вещь, которую маленькие дети знают, ты забудешь. И мы видим, когда царь Давид приходит в город Давида и несет вместе с собой Ранакойдеш, где находятся скрижали Торы, где эти находятся скрижали, где находится Орен, находится на вагоне. Мы, если посмотрим Диврей Йомим, 13, 1, 7 предложение, они находятся на вагоне. И Творец делает так, чтобы быки выскользнули, и чтобы этот Орен Акойдыш сам себя воздержал в воздухе. И тогда Уза, который был рядышком, поддержал этот Орен Акойдыш, и Творец его ударил, он умер. Почему это произошло? Царь Давид был очень недоволен. Тот, кто хотел поддержать Тору, сейчас умирает. И Творец ему показывает, что это была ошибка царя Давида. Это была его ошибка из-за того, что сказано же в Торе насчет сыновей Кахаса, которые несли скрижали, которые несли Орен Акойдыш, нашли Лухас, несли Лухас в пустыне. Сказано про них, как они их несли, Лухас, разбитые скрижали, они их несли на плечах в ковчеге, на плечах и не на вагонах. Отсюда мы должны учить, что их не носят на вагоне, их переносят на плечах. Должен быть урок был для царя Давида знать, что нельзя было их переносить на вагоне. Простой закон, который знают маленькие дети, Творец сделал так, чтобы царь Давид забыл. Почему? Потому что он сказал, твои законы для меня песни, не просто законы, твои хуки для меня песни. То же самое Творец сделал для Моше Рабейну. Когда Моше Рабейну сказал, любая вещь, которая тяжелая для вас, для судей, вы придите ко мне, и я ее отвечу. Так Моше Рабейну, может быть, взял немножко высокомерие, то есть вещь, которую все остальные не знают, он ответит, и Творец делает его слабым в законе, и он забывает закон. Какой закон здесь? Словхат. Если женщина имеет право взять имущество своего отца, Моше Рабейну приходит с этим вопросом к Творцу, и Творец говорит, они правы. Ты Моше Рабейну, великий пророк народа, самый большой пророк, и женщины знают ответ, который ты не знаешь. Другие говорят, что нет, Творец не спрятал ответ от Моше Рабейну. Это было все в скромности. То есть, когда женщины, дочки Цловхада, пришли к главам десяти, они сказали, этот закон связан с имуществом, мы не можем ответить на этот закон, идите к более высшим авторитетам. И они пошли к судьям на 50. Судьи на 50 сказали, те, кто главы на 10 имели скромность, мы тоже будем иметь скромность, идите к лидерам сотен. И те тоже хотели иметь скромность. Идите к лидерам тысяч. И те тоже видят, что нужно иметь скромность. Идите к Моше Рабейну. Так Моше Рабейну говорит, это будет для меня высокомерие. Все отодвигали вопрос, ответ из-за своей скромности. Есть тот, кто больше меня, конечно же, Творец. И поэтому поднес вопрос к Творцу. Сказано насчет этой ситуации, насчет смерти. Поколение в пустыне. И это написано насчет упоминания. Про просьбу Моше Рабейну. Потому что дочери Словхада пришли с простым вопросом. Моше принес этот вопрос к Творцу. Творец говорит. Вещь такая простая. Ты, Моше Рабейну, ты не сможешь зайти в землю Израиля. Но они, дочери Словхада, которые так любят землю Израиля, хотят иметь в ней имущество, они удостоятся туда зайти. Словхады, дочери Словхада получили имущество не просто в земле, они также получили имущество в вещах, которые переносят. И они не просто получили одну часть имущества, они получили три части имущества. Они получили имущество сначала на другой стороне Иордана, до того, как они зашли в землю Израиля. И сейчас они получают также имущество в земле Израиль. Также их отец был первенцем. Первенцы получают двойную часть имущества. Поэтому они получают двойную часть в доле имущества семьи. Мы видим, что они получают в три раза больше имущества. И поэтому используются дополнительные слова. Творец использует дополнительные слова насчет имущества дочерей Словхада. Насчет мудрости этих дочерей, насчет праведности этих дочерей. Яков также предвидел, что они будут иметь двойную часть, можно сказать, тройную часть имущества, потому что Яков сказал насчет женщин, которые будут на двоих сторонах Иордановской реки. Почему на двоих сторонах Иордановской реки? Мы посмотрим Брейши, 49-й перек, 22-е предложение. Яков говорит, что каждая из дочерей перешла стену. Что это за стена? Это стена, которая для Моше Рабейну являлась стеной. Потому что Моше Рабейну не мог зайти в землю Израиля. Но для дочерей Словхада это не являлась стена. Потому что они зашли в землю Израиля и получили там имущество. Это то, что Яков сказал, что дочери переступили стену. Творец сказал Моше Рабейну: поднимайся к горе и посмотри на землю, которую я даю еврейскому народу. Зачем Творец говорит Моше Рабейну прямо сейчас: поднимайся в гору? Потому что Моше Рабейну думает, раз мне Творец дает сейчас возможность дать землю дочерям Словхада, значит, Творец аннулировал свой закон, свой декрет, что я не смогу зайти в эту землю. И поэтому Моше Рабейну в каком-то плане радуется, имеет надежду, что, может быть, он сейчас так же зайдет в землю Израиля, раз Творец ему говорит, чтобы он им дал имущество в этой земле. Господь говорит: но поднимайся на гору, и оттуда ты увидишь, имеется в виду, только увидишь, но не зайдешь. Интересно, что Моше Рабейну в этот момент хотел просить Творца насчет своих сыновей. Потому что раз уже дочери Словхада получают свою просьбу, просьбу об имуществе, может быть, Моше Рабейну думает, это правильное время для меня попросить о моих сыновьях. Когда дочери Словхада получает, может быть, мои сыновья тоже могут. И Моше Рабейну просит, чтобы его сыновья имели почет, который был у Моше Рабейну, стать лидерами еврейского народа, служить еврейскому народу. И Творец говорит: тот, кто сторожит фиговое дерево, тот будет кушать фрукты. Имеется в виду, Иешуа, твой студент, был больше, чем твои сыновья, потому что они не учили Тору так сильно, как Иешуа бен Нун. Иешуа тебе служил всей силой. Он приходил первый, уходил последний. Он заставлял скамейки, он расстелял коврики. Он служил тебе всей своей силой. Его награда не будет впустую. Он получит свою награду. Тот, кто сторожит фиговое дерево, будет кушать фрукты. Можно сравнить диалог Моше Рабейну и Творца с ситуацией, где есть царь, который хочет жениться на женщине, сирота, и она ему отказывает, говорит: я недостойна, чтобы быть твоей женой. И царь просит еще раз и еще раз, просит ее 7 раз. В конце концов она говорит: ладно, несмотря на то, что я недостойна, ну пусть будет, как ты хочешь. В какой-то момент царь становится злым на свою жену и хочет с ней развестись. И она ему отвечает: это не было мое желание выйти замуж за тебя. Но раз ты хочешь развестись, пожалуйста, следующие, которые ты возьмешь свои жены, вести себя по-другому с ней. Шмуэль бар Нахман говорит то же самое, Творец благословлен. Он просит Моше Рабейну 7 дней во время горящего куста, чтобы Моше Рабейну был лидером еврейского народа, спустился вытащить еврейский народ из Египта. И Моше Рабейну в конце концов после 7-го дня говорит: посылай, кого ты пошлешь. Имеется в виду, Мышь Рабейн Рил и считает, что он не в этой позиции. Но посылай, кого ты пошлешь, если хочешь меня послать. Пожалуйста. И сейчас Творец говорит, Мойше Рабейн, ты не зайдешь в землю Израиля. Мойше Рабейн говорит, я никогда не имел амбицию быть лидером еврейского народа. Ты сам решил меня послать. Но раз ты уже меня послал, и сейчас мне не даешь возможность зайти в землю Израиля, пожалуйста, со следующим, кто будет лидером, дай ему возможность зайти. И поэтому Мойше Рабейн просит, пусть тот, кто будет лидером, пойдет перед ними и зайдет перед ними. Имеется в виду, чтобы он также зашел в землю Израиля. Пусть он вытащит их и приведет их. Мы видим в дворим 31, 24 предложение. Ты начал показывать милосердие твоему слуге, твое величие. Имеется в виду, Мойше Рабейну говорит, ты начал показывать. То есть это не была моя инициатива, была твоя инициатива. Так, пожалуйста, будь милосердием со следующим лидером еврейского народа. Пусть он зайдет в землю Израиля, пусть это будет Йошуа бен Нун. Творец говорит, возьми Йошуа бен Нун, и пусть он будет следующим лидером после тебя. И Мойше Рабейну это сделал с хорошим глазом. Как сказано в Мишлей, 22, 1, 9 предложение, тот, кто имеет хороший глаз, будет благословлен. Также Творец благословлен, он сказал Мойше Рабейну, возьми для себя Йошуа и поставь свою руку на него. И что Мойше Рабейну делает? Он не ставит только одну руку, он ставит две руки. Тот, кто имеет хороший глаз, будет благословлен. Почему же Тора сравнивается с фиговым деревом, как мы уже сказали, насчет Йошуа бен Нун, что именно он имел возможность быть выбранным лидером для еврейского народа, потому что он является как сторожем фигового дерева. Почему Тора сравнивается с фиговым деревом? Потому что другие фрукты, виноград, например, или оливки, они дают плоды. Все вместе сразу получаются плоды. Фиговое дерево дает по-другому плоды. Немножко за немножко. Сначала плоды фигового дерева, а потом попозже идут другие фиги. То же самое Тора. Невозможно ее выучить сразу. Надо ее учить немножко сейчас. И продолжать учить, и постоянно учить. И завтра, и так дальше. И тогда человек может ее приобрести. Мойше Рабейну сказал из-за того, что ты Бог душ, имеется в виду, выбери лидера, который также будет понимать души еврейского народа, сможет понять, что им нужно каждому по своей нужде, каждому по своей возможности, пониманию, мыслям, чтобы лидер еврейского народа мог понимать мысли каждого в народе. И Творец так и сделал, говорит, поставь свою руку на Йошуа бен Нун, имеется в виду, так же, как человек зажигается одну свечу с другой свечи, поставь свою руку, зажги свечу Йошуа от твоей свечи. Сказано также, говорит Творец, поставь свое величие на Йошуа, имеется в виду так же, как и переливается от одного сосуда масла в другой сосуд. Поставь свое величие на Йошуа бен Нун. Но все-таки, говорит Творец, дает утешение Мойше Рабейну. Также и имущество не полностью уходит с колена в другое колено. Говорит Творец, все-таки кто будет? Тот, кто имеет Урим и Тумим. Кто будет? Тот, кого лидер народа будет спрашивать. Кто будет иметь напрямой контакт с Творцом. Это будет Элозер, Хакоэн, Коэн Годол. Он будет стоять перед Йошуа и будет спрашивать Урим и Тумим. Полное пророчество. То есть это же в семье Мойше Рабейну. Элозер, сын Аарона, Коэна. Семья Мойше Рабейну, семья левитов, Творец утешает Мойше Рабейну, несмотря на то, что он не мог передать свой почет своим сыновьям, а лидеры еврейского народа становятся Йошуа бен Нун, а не сыновья Мойше Рабейну, потому что Йошуа был сильнее в Торе, больше потратил энергию, больше приложил силу учебы Торе. Все ж таки, в каком-то плане сила остается, почет остается в его семье, передается Лозеру Хакоину, который говорит с Урим Ветумим.